«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в клубе «Перелетный кабак». «Апокалипсис Средневековья». Иероним Босх, Иван Грозный, «Конец света». Книгу культуролога и искусствоведа Валерии Косяковой обсуждаем с автором, с редактором книги Анной Рахмановой, с культурологом-филологом Николаем Жариновым. Ведет программу Елена Фанаева.
Книга называется «Апокалипсис Средневековья». Я хочу, чтобы мы для начала определили, что же такое апокалипсис, как мы его понимаем, как откровение Иоанна Богослова, как некие представления древних людей о эсхатологии, о катастрофе, или современное представление о том, что такое катастрофа. Ну, то есть апокалипсис – это слово, которое обозначает любую катастрофу. Валерий, вам, как автору, первое слово, что вы вкладываете в это понятие?
Спасибо. Ну, вообще, я думаю, что когда мы начинаем говорить про апокалипсис, можно встретиться с тем, что каждый его начинает понимать по-своему. Кто-то экстраполирует и на архаичные культуры, кто-то считает, что это чисто какой-нибудь иудохристианский, христианский концепт. Но я думаю, что здесь, может быть, стоит отталкиваться от этимологии, от его первоначального значения, когда понятие использовалось для того, чтобы маркировать специфическое приоткрывание тайн. Вот слово, которое говорит, что сейчас будет приоткрываться тайна. И, собственно, что за тайна? Вот дальше мы уже входим в пространство Иоанна Богослова, в пространство христианское, и говорим, что это тайна или откровение о конце света, о последних временах, о том, что ждет в финале жизнь всего человечества, всего сообщества. Ну и локально, конечно, каждый должен пережить свой там индивидуальный конец света, частный конец света. Поэтому, я думаю, именно апокалипсис скорее принадлежит здесь иудеохристианской традиции, и в христианстве мы как термин используем в большей степени и ассоциируем с откровением, которое получил Иоанн Богослов, будучи в ссылке на славном острове Патмос, где прекрасная погода, море и отличная природа. Тем не менее, именно там ему было дано это визионерское откровение про то, как будет...
Про всадников, коней.
Всадники, кони, печати, дождь, землетрясение, кровь, да, именно там. Вот, тем не менее, место очень романтичное, туда можно поехать отдыхать сейчас. Вот, а если подразумевать конец света, то вообще конец света – это локальный культ, это часть апокалиптического эсхатологического проекта. То есть вот конец света или страшный суд, он происходит как часть вот того огромного действа, которое будет разворачиваться во время апокалипсиса.
Николай, ваше представление.
Я хотел только дополнить слова коллеги и дополнить их прежде всего тем, что человечество на самом деле всегда желало апокалипсиса.
На самом деле мы все ждем, не дождемся конца света.
Да, вот именно.
А вот самое вы меня главное... не пугайте, пожалуйста. Это ж, ну, хорошо, давайте дальше.
Представьте себе мир средневекового человека. Что его окружает? Да это ж жуть одна. Там только и хочется, что с собой покончить, и религия запрещает.
Коза, корова.
Представьте себе, живете вы в условиях вообще адских совершенно. Вот, ладно, богатые-то люди жили так, что Господь не приведи, как ужасно жили. А теперь представьте себе жизнь крестьянина. Болезни, смерть – это все вокруг. Детская смерть – почти 70%. При этом все бы, наверное, и с собой покончили, если бы не одно «но». Нельзя. Потому что единственное разрешение, которое есть, это разрешение на будущую жизнь, которая может быть счастливой, потому что в этой жизни, парень, страдай. Страдай с тем, чтобы потом на небесах было все хорошо. Поэтому в 1000 году все Средневековье просто молится на апокалипсис и желает его. Когда начинается эпидемия чумы, все счастливы, потому что, Господи, да наконец! Вот они, да, вот вам все четыре всадника, они пришли, все замечательно, все хорошо. И все Средневековье апокалипсис ждет. Все Средневековье желает смерти. Все Средневековье, на самом деле, подобно... древнеегипетской цивилизации, но немного с другой стороны, на самом деле жаждет будущей жизни, потому что жизнь на этой земле – это вообще нечто отвратительное.
Невыносимо.
Представьте себе мир современный. Мир современный тоже желает апокалипсиса, но совершенно по другой причине.
Чтобы с ним бороться.
Не просто, чтобы с ним бороться, просто дико скучно. Представьте себе современный мир.
Каждый хочет быть героем, каждый хочет победить своего змея. условно говоря.
В том-то и дело.
Спасти мир.
У современных людей ожирение, по большей части из-за переизбытка калорий. Еды столько, что где вообще голод? Ну вот если мы берем золотой миллиард и, соответственно,
мы, конечно,
Европу.
Говорим о странах золотого миллиарда и Европе. Потому что если мы посмотрим на страны Азии и Африки, а также Латинской Америки, вот. Я бы так сказала, да.
Мир апокалипсиса.
Да. Вот. А если мы берем с вами Европу, а где у нас, например, идет все основное развитие массовой культуры? Это Америка, да, как бы, и европейские страны. И у вас снимается сколько фильмов про апокалипсис, сколько сериалов про апокалипсис?
Я просто посмотрела Википедию, я просто открыла рот. Это какое-то невероятное количество, да, производства массовой культуры про апокалипсис.
Апокалипсис, зомби-апокалипсис, всегда там, где мы видим сценарий, ядерный апокалипсис, экологический. Крах, все умрут от голода. И там, где мы часто в блокбастерах видим вот этот вызов, что цивилизация или культура, или город терпит крах и образовывается какой-то супергерой, который начинает Брюс Уиллис все это дело спасать. Mm-hmm. Вот в этот момент у нас уже включается эта матрица, эта эсхатологическая модель, которая, на мой взгляд, конечно, в истоках которой лежит средневековье и христианское понимание, которое дальше детерминирует всю вот драматургию и сценарий, встречающиеся, ну, в массовой культуре.
В 20 веке со всевозрастающей демократизацией общества и с небывалой дотоле возможностью исповедовать почти любые взгляды, особо явно, ясно и четко обозначился алгоритм изображения описания злого, темного, сатанинского, дьявольского, организованного не только и не столько как альтернативное, как отличное от божественного, но как прямая, зеркальная противоположность последнему, как травестированное, поруганное подобие Бога или извращенная идентичность Христа. Показательным примером может стать одна из 9 заповедей сатанинской Библии Антона Шандера Лавея, гласящая: «Сатана олицетворяет месть, а не подставляет после удара другую щеку». Подобные антитезы или реверсы в представлении зла всегда производят определенный эффект и поэтому были апробированы в качестве приема кинематографом. Например, в фильме «Ребенок Розмари» Романа Полански главная героиня, в имени которой явно слышится имя Богородицы, Мария, предназначена для вынашивания и рождения дьявольского отпрыска Антихриста.
Давайте Анну Рахманову, ну, послушаем, хотела... как редактора этой чудесной книги.
Простите, да. Что дополнить Колю, потому что я как раз хотела поговорить о том, как апокалипсис воспринимается в современности, так. И о том, как сейчас мы не ждем его, а мы его ждем, чтобы с ним бороться, мы ждем, чтобы спасти человечество, угу. Мы ждем, чтобы все наконец стало хорошо. Апокалипсис – это не конец света сам по себе, это какие-то изменения, с которыми мы должны побороться, и которые мы должны вернуть мир, сделав его таким, как он был, или сделав его лучше, чем он был, отдать нашим наследникам мир в лучшем состоянии, чем он был у нас. Это, я не знаю, из-за чего случился этот пересмотр понятия апокалипсис, возможно, из-за мировых войн, возможно, из-за развития оружия массового уничтожения и всего остального, когда люди действительно начали, они увидели смерть по-настоящему, mm-hmm. и действительно начали ее бояться. Вот, как, вот, мне кажется, апокалипсис сейчас понимается именно в таком ключе.
Ну, собственно говоря, Валерий с этого и начинает, когда описывает появление представления об апокалипсисе у древних людей. Это означает просто угрозу жизни, угрозу существования народу, цивилизации, ну, просто угрозу уничтожения. То есть в апокалипсисе, как я понимаю, нет ничего выдуманного. За этим всегда стоит реальность, несмотря на то, что это воображаемый комплекс идей. Всегда стоит угроза уничтожения человека. Так?
Я думаю, что и так, или не так. То есть где вот апокалипсис присутствует? Он присутствует в реальном мире или в голове? Если он присутствует в голове и становится частью культуры, то значит, это некоторая категория, которая присуща человеку на таком культурно-антропологическом уровне.
И в тот момент... это постоянная характеристика нашего сознания и бессознательного, вы хотите сказать?
Да. Вне зависимости от исторических условий. Я не знаю, я предполагаю. Как мы можем, ну, вот, взаимодействовать с такой категорией? То ли внешние факторы, которые могут быть голод, война или индивидуальная трагедия, они начинают восприниматься.
Казни египетские.
Египетские. И вот мы их понимаем как казни египетские. Почему? Потому что это действительно вот столь травматичное событие, или потому что нас так детерминирует культура, религиозные мифы и тексты, что мы воспринимаем эти события как апокалиптические.
Да. В древнем Египте, например, в их корпусе верований была коллективная ответственность. То есть каждый египтянин знал, что если он будет совершать плохие поступки, он не просто попадет в ад, он будет приближать апокалипсис. То есть если ты, например, летом без денег идешь и крадешь булку на рынке, значит, ты ответственен за то, что в следующем году не разольется Нил.
И в том числе,
да.
И, грубо говоря, будет голод,
и, будет голод,
и смерть придет.
Да, и будут наказаны и ты, и все твои соотечественники, потому что ты ведешь себя плохо. Вот. И интересно. У египтян это было все очень... Это концепция, называется, по-моему, концепция Маат, ну, по имени богини справедливости.
Ага.
Вот. О коллективной ответственности, о коллективной этике древних египтян.
В 30 главе книги «Мертвых» покойник просит свое сердце не свидетельствовать на суде против себя же. Итак, на одной чаше весов находится сердце, душа, совесть, легкая или обремененная грехами, на другой – истинная, в виде пера богини Маат или ее фигурки. Если человек вел на земле праведный образ жизни, то его сердце и перо весят одинаково, а если грешил, то сердце перевешивало. Отправданного покойного отправляли в загробный рай. Грешника поедало чудовище Амат, существо с головой крокодила и совмещающее черты льва и гиппопотама. Подсудимый говорил длинную оправдательную речь своим судьям и своеобразным присяжным. «Вот я пришел к тебе, владыка правды. Я принес правду, я отогнал ложь. Я не творил несправедливого относительно людей. Я не делал зла, не делал того, что для богов мерзость. Я не убивал, не уменьшал хлебов в храмах, не убавлял пищи богов, не исторгал за упокойных даров у покойников. Я не уменьшал меры зерна, не убавлял меры длины, не нарушал меры полей, не увеличивал весовых гирь, не подделывал стрелки весов. Я чист».
Но мне кажется, что у каждой исторической эпохи другой, если можно так сказать, апокалипсис. Каждому историческому периоду соответствует свое представление об апокалипсисе. Так, Николай, что скажете?
Я могу сказать, что апокалипсисов было уже много на свете. Давайте посмотрим первый момент, допустим. Мы можем сказать про чуму эпохи Юстиниана. Мы можем сказать про эпидемию черной смерти. Потому что она воспринималась именно так. И самое главное, этот апокалипсис был фактически вызван случайностью. Это было, по сути дела, то время, которое положило конец Средневековью. Да? С этого момента все то, что существовало на протяжении тысячи лет, пошло на изменения. Именно после эпохи Великой Чумы у нас начались с вами изменения. У нас начинается с вами фактически эпоха Возрождения, потом начинается новое время. Возникает, по сути дела, та цивилизация, которую мы знаем сегодня. Разве это не был апокалипсис целой культуры? Именно Юстинианова чума приводит к тому, что фактически подорвана вся Римская империя.
Так.
Тоже это огромная цивилизация, которая формировала собой грандиозную культуру. Разве, например, высадка конкистадоров в Латинской Америке не была апокалипсисом для целого пласта культуры? Апокалипсис бывал уже много раз.
Самое европейцы главное... одновременно воспринимали культуру майя с ее жертвоприношениями как культуру апокалиптического фактически порядка.
Я вот соглашусь даже продолжу. Мне кажется, что вот это апокалиптическое мышление, оно включается как определенный механизм в тот момент, когда эпоха или культура ломается и переходит на какие-то, трансформируется и переходится еще на новые неосвоенные рельсы. То есть когда старое уже не работает, впереди новое еще не создано. Ну, то есть вот мои герои, например, Босх и Иван Грозный, жили на излете высокого средневековья и переходили к эпохе нового времени. И некоторые механизмы средневековой культуры уже изживали себя, они достаточно хорошо работали, они должны были трансформироваться, они не описывали ту картину мира, в которой жили все эти люди и персонажи. И вот в этот момент чувствуется крах. И в тот момент, когда чувствуется крах исторический, социальный, экономический, культурный, это начинает трактоваться как конец света, как апокалипсис. Поэтому я совершенно согласна, что это некоторая такая трактовка, которая существует внутри культуры, и она действительно всплывает? То есть оно вот всплывает в такие моменты?
Если я правильно понимаю, вы хотите сказать, что когда наступает эпоха перелома, то апокалипсис просто становится бессознательным сопровождением этих изменений в головах людей. И это опять выражает себя в религиозных феноменах, феноменах культуры и так далее, и так далее.
Я бы, наверное, может быть, сказала, вот в тот, каждая эпоха создает определенную утопию, которую она закладывает в будущее. И вот в тот момент, когда утопия вдруг почему-то перестает коллективом переживаться, и нету следующей какой-то утопии, вот в этот момент у нас ощущение того, что апокалипсис. Вот когда ломаются утопии, когда ломаются метанарративы и большие идеи.
Большие проекты,
то есть
да,
вот у нас впереди коммунизм, у нас есть впереди коммунизм, у нас есть этот вектор, мы знаем, куда время движется, у нас есть эта идеальная картинка. Но все, он рушится, коммунизм, рушится как идея в первую очередь. И вот этот крах переживается как травма, и эта травма облекается вот в эту оболочку краха и апокалипсиса, на мой взгляд.
Да, это очень интересное соображение, но прежде чем мы поговорим о, так сказать, новейших временах, хотя я средневековье, возможно, давайте мы посмотрим, что говорил Сергей Изотов. Это соавтор книги «Страдающие средневековье», которая тоже вышла в ЭСТ, в вашей же серии, про... о том, чем были, по его мнению, апокалиптические переживания для людей средневековья именно?
Восприятие времени средневекового человека, оно завязано, в принципе, на идее того, что ты ожидаешь апокалипсиса как какой-то финальной точки своего бытия, потому что смерть в этом мире — это не конец, финальный, так скажем, конец наступает уже во время второго пришествия Иисуса Христа, и там будет решаться, пойдет человеческая душа в ад или в рай. Причем не только душа, но и тело. Да? И считалось, что человек воскреснет в своем же теле. И с этим были связаны различные интересные курьезы, в том числе знаменитое рассуждение богословов о том, как будут расчлененные люди воскресать, будут ли их части вместе собираться, например, сгрызенные зверями люди, да? Откуда будут исторгаться части их тел. Так что я думаю, что эта тема предельно серьезна для человечества в Средневековье, и она была связана с множеством непосредственно каких-то событий в физическом мире. В частности, это были как и войны, да, которые считались, в принципе, во многом воплощением битвы апокалиптической, которая будет происходить между христианами и теми, кто против них. Эти битвы, они разыгрывались не только в реальности, не только это какие-либо крестовые походы, или, например, не только это схватки, например, Ивана Грозного, его опричников с врагами Ивана Грозного, да, то, о чем, например, Валерий Ксяков пишет в своей книге, о том, что опричнина была воплощением апокалипсиса на земле, но это были и схватки, так скажем, характера более, что ли, духовного. И, например, некоторые алхимики писали о том, что для того, чтобы истину христианам победить в последней битве войск Антихриста, им нужно усилиться какими-то специальными алхимическими снадобьями. И один алхимик средневековый, Йоан Ратакаллада, он предлагал, например, использовать, в частности, некоторые алкогольные настойки для этого. И считал, что только так человечество сможет победить Антихриста. Коллективная вера в апокалипсис, она ушла в прошлое. Все-таки сейчас у нас постсекулярное общество, и очень мало людей, которые действительно верят в то, что когда-нибудь наступит судный день. А раньше в это верил действительно каждый житель средневекового города. Неважно, был он крестьянином, или теологом, продавцом, или каким-то богатым дворянином. Поэтому вот это общее коллективное воля к смерти, так скажем, она, может быть, пришла в какие-то другие формы.
Еще послушаем и посмотрим с автором Зотова Михаила Мазельса.
Конечно, это не была такая система сказок, мифов, легенд и чего-то, как бы сказали, развлекательного. Это была, ну, мы не можем судить обо всех, но, по крайней мере, для тех ученых людей, которые оставляли тексты, и о которых мы что-нибудь знаем, естественно, это была реальность. Тут парадокс в том, что это будущее, которое еще не свершилось, но которое мы знаем так, словно бы оно уже свершилось, и можем расписать его сценарий. Есть некие сценарии, которые на протяжении всего длинного средневековья, естественно, выглядели совершенно по-разному, но в которых был набор главных актеров. А роли могли выглядеть по-разному. Ну, например, есть представление о том, что настанет конец времен. И после этого вернется Христос, будет второе пришествие, будет страшный суд. Есть представление о том, что страшному суду и второму пришествию Христа будет предшествовать ряд катастрофического размаха событий. Что есть некий персонаж, например, по имени Антихрист, который явится, который будет преследовать праведников, который воцарится, который будет убит. Мы не можем точно сказать, у нас нет текстов, которые бы позволяли фантазировать на тему того, чего боялся крестьянин, сидящий на поле во Франции, предположим, около тысячного года. И, скорее всего, он, собственно, и не знал, что приближается тысячный год. А с другой стороны, представление о том, что перед концом света настанет череда катастроф, что будет антихрист, противостояние ему и так далее, назовем это общезначимые мифологемы. О них проповедовали клирики, их изображали бедствие последних времен, страшный суд в храмах, куда приходили прихожане, например, на воскресную мессу. И главное, что все эти представления имели практическое значение. Ну вот, например, мы представляем себе апокалипсис, на самом деле, когда говорим о нем как о тексте или о всей этой системе представлений, часто неправильно. Неправильно по двум причинам. Во-первых, мы думаем, что это слово ассоциируется исключительно с ужасом, страхом, катастрофами. А это не так. На самом деле, если мы почитаем Откровение, там есть, конечно же, описание всевозможных бедствий, четыре всадника апокалипсиса, которые потом были идентифицированы, например, там, в некоторых толкованиях, как синоним бедствий, которые обрушатся на человечество. Мора, войны там, и прочее. А с другой стороны, это текст, в котором огромное количество образов триумфа. Например, в конце что происходит? Силы зла оказываются повергнуты, антихрист, лжепророк, сатана отправляются в огненное озеро, происходит торжество Христа. И на протяжении столетий этот текст читали не только в поисках катастроф, которые можно как-то соотнести с настоящим, но и в поисках образов утешения, образов славы, мира святых, второго пришествия, которое восстановит справедливость и прочее. Это раз. Во-вторых, мы представляем, что слова про апокалипсис – это слова исключительно про будущее, что это пророчество. Это тоже не так. Потому что этот текст и многие другие похожие на него христианские пророчества, они могли прилагаться не только к будущему, и к прошлому, как ключ, позволяющий прочитать историю, и к настоящему. А это уже выводит нас на то, что это были тексты практически значимые.
У меня вопрос к Валерии Косяковой. Как придумала эту книгу? Как она насыщена, предупреждаю всех, кто ей заинтересуется, большим количеством визуального материала. То есть это вообще-то книжка искусствоведа и историка искусства, прежде всего, уже потом, так сказать, трактователя богословских там каких-то понятий. Как это в голову все пришло? И почему эти два героя-то главные?
Это очень долгий путь. Он шел много лет, действительно много лет. И я культуролог по образованию и по способу мышления, по своему существованию. И мне хотелось произвести какой-то специфический очень анализ культуры. Началось все давно. Я была в Праге, увидела собор Святого Вита. Ночь, поздно.
Где, может, чудовищ.
Звезды, чудовища, бутылка вина и величественная готика, многопрестольная композиция архитектурная. И я подумала, где у нас на Руси, в средневековой Руси, мы можем увидеть очень сложную архитектуру, чтобы она, архитектура именно, то есть у меня все с архитектуры начиналось, была выразителем идей, таких прям идей бесов Достоевского, историософии, политических амбиций. И, конечно, меня судьба исследовательская привела к собору Василия Блаженного или храм Крова на Рву, который находится на Красной площади. И мне стало интересно, откуда появилась эта странная архитектура. То есть первый мой вопрос был вообще вот к этому, к этой теме. И потому что, ну, я думаю, невооруженным взглядом видно, что архитектура очень необычная. При этом часто именно этот собор является такой визитной карточкой и репрезентацией либо Москвы, либо всей России, если посмотреть иностранные путеводители. Тем не менее, на Руси-то была более распространена архитектура такого византийского типа, русско-византийский стиль, купольная такая, узнаваемое, как в Владимире, ну, например, в Владимире можем посмотреть, откуда вот появились эти столпы, эти башни, эти узоры, эта странная конфигурация, многоалтарность. И вот я стала препарировать эпоху, а эпоха сложная, Ивана Грозного. И вот чтобы понять, что условно было в его голове, нужно было препарировать те тексты, которые на него оказывали воздействие, влияние. Потому что он, как человек своей эпохи, своей картины мира, он был взращен на определенном понимании истории, времени, событийности. И я предполагаю, что именно откровение Иоанна Богослова и представление о избранности, о последних временах, они диктовали ему целый ряд, то есть они его детерминировали, его толкали на походы, на войну, потом на опричнину, по большому счету это период внутреннего государственного террора, который был направлен на уничтожение огромного количества людей немыслимыми пытками. Если посмотреть, откуда идут истоки этих пыток, то это, в принципе, инсценировка того, что нам обещает Иоанн Богослов в Откровении. То есть вот эти пытки, о которых мы все так или иначе слышали, варить, топить, жарить, расчленять.
Да, лить кипяток.
Вот как они могут прийти в сознание, откуда они берутся. И вот в этот момент их можно сравнить с теми карами, с теми мучениями, с теми проектами, которые мы вычитываем из Откровения.
По-моему, был просто сумасшедший маньяк, как человек, к дочери которого он сватался безуспешно. Я имею в виду Генриха IV, он же к Елизавете сватался. И мне кажется, что это вообще вот историческая параллель. Там большая была почти любовная история. Да, да. Или там, как ее назвать. Но мне кажется, что вот эта параллель меня, ну, как-то она, во-первых, очевидна, во-вторых, она поразительна. Оба религиозные реформаторы, оба значительные государственные деятели, при этом абсолютные маньяки бессознательные.
Опричнина – это владение, провозглашенное Иваном IV его личной территорией, с которой царская казна получала доход. А опричники, или же кромешники, это личная гвардия, защищавшая царя и проводившая его охранительную политику против инакомыслия внутри страны и различных угроз, исходивших от бояр, народа, Новгорода и так далее. Период опричнины характеризуется беспредельным насилием, бесчетным количеством казней и их кошмарной жестокостью. Будто адские пытки сошли с картин Босха и явились со страниц иллюстрированных средневековых рукописей, превратив мирскую повседневность в перманентный апокалипсис. Теперь живые люди, а не вымышленные персонажи, не абстрактные образы, не души, означенные в пространстве визуальной репрезентации как физические тела, подвергались специфическим наказаниям и необычным умерщвлениям.
«Свобода в клубах. Апокалипсис Средневековья. Иероним Босх. Иван Грозный. Конец света». Ведет программу Елена Фанайлова.
Николай, вам есть что добавить к моему, можно сказать, провокационному выступлению о правителях-маньяках, которые религиозный образ апокалипсиса подменяют собственными жесточайшими практиками? Как это в нашу картину апокалипсис вписывается?
Ну, абсолютно нормально. Я вообще, в принципе, правителей не люблю. Они все более-менее сумасшедшие. Ну, представьте себе власть, тем более желание власти, это, в общем-то, то, что граничит с безумием. Почти всегда.
Маниакальностью. Вот. Нет, с параноидальностью граничит. Да?
Вот. Да. Если брать Ивана Грозного, то там все еще хуже. То есть представьте себе мальчика, которому с детства втолковывают о его божественном происхождении. Что там в конечном итоге
может произойти? Да. Папа умер рано, весь этот спектр.
Ты потомок Цезарей, да, ты наследник Рима.
Ты избранный, товарищ, ты избранный.
Это все.
Мальчик, который любил устраивать свои собственные похороны.
На тот момент не существует ничего, кроме религиозного сознания. Вот мы говорим про воплощение в жизнь идеи Иоанна Богослова. Да? Но давайте посмотрим других правителей Европы, что уж только Ивана Грозного брать. Например, Карл IV, вот до этого момента упоминали про Прагу, он как раз начинал строить, ну, по его приказу, да, начинал строить собор Святого Вита, и если мы рассматриваем этот город, мы видим, что он вписан круг, да, церквями. Почему? Потому что круг – это небесный Иерусалим. Вспоминаем Данте, вспоминаем образ сферы, образ круга, божественная, соответственно, завершенность, рай – это, соответственно, сфера, которую мы видим на небе, планеты, луна, солнце, все остальное. Поэтому небесный Иерусалим – это круг. И при этом реальный Иерусалим. Например, тот же самый Карл IV берет и выстраивает целый район Карловой площади, да, новое место он называется, который по всем параметрам полностью соответствует Иерусалиму того времени.
Валер, да. Вот про Иерусалим и вокруг Москвы. Можно архитектурные вот эти вот упомянуть, по крайней
да,
мере?
Да, ну, Новый Иерусалим, конечно. Мне кажется, что тут интереснее даже посмотреть на Новый Иерусалим действительно как на некоторую идею, которая преследует, поселяется в сознании культура. И тоже говоря про Русь-Россию, мне было интересно найти истоки, вот откуда берется это желание мессианства, богоизбранности, истории. София, что у России избранный путь, что вот только эта страна несет истинную благодать и может влиять на другие страны.
Да,
вот откуда
свет
все
миру.
Эти «Свет миру», «Беса Достоевского», вот где они? И этот поиск меня опять, конечно же, приводит в Средневековье и в тот период, когда формировалась политософия, идеология. И мне хотелось увидеть, вот как формируется этот корень мессианства, богоизбранности, утопичности, который потом, мне кажется, в разные эпохи у нас воспроизводится, увы. То есть мы видим, как эта идея того, что может быть идеально либо на небе, либо в будущем, либо мы другим принесем самое наилучшее насильственным путем всегда.
Да, вот.
Всегда насильственным путем. Таким даже радикально иной раз. Вот. И поэтому я решила вот покопаться в Средневековье для того, чтобы там этот концентрацию этого Нового Иерусалима обрести. А Иван Васильевич, конечно, да. То есть правильно было сказано, с юных лет ему вкладывалось в сознание, что он и избранный, и идеальный царь. А что может сделать идеальный богоизбранный царь? Он будет выполнять ту матрицу идеальную, которая заложена в его культуру. А идеальная эта матрица – это стремление к важнейшему, наивысшему моменту. А какой он для христианина? Страшный суд. Это наижеланнейшее, что может быть, потому что, наконец, будет весь этот суд, все это светопредставление, и направо-налево, значит, хорошие, наконец-то, вернутся туда, к Богу, вот, которого они утратили ввиду грехопадения, и будут с ним вместе. А грешники, наконец-то, будут навеки отторжены от благодати. Поэтому апокалипсис, помимо вот таких негативных, наверное, его коннотаций, для Средневековья нес положительный образ. Потому что это самый желанный момент. Наконец, самое важное произойдет. И закончится земное время, земная жизнь, мирское, суета-сует. Все, не будет времени, не будет пространства, не будет земли. Мы будем с Богом.
Я бы хотел сконцентрироваться на важности последней главы об Иване Грозном. Потому что интенция книги общая была такова, что апокалипсис, конец света, проходит становление из самых древних времен. Он обретается в представлении, потом представляется в тексте, потом попадает на изображение. И в конце концов, в эпоху Ивана Грозного, этим царем реализуется непосредственно в том, что мы называем реальностью. И это вот этот кошмарный переход из некого отдаленного какого-то представления, то, что он может стать нашей реальностью, да, а не чем-то, может быть, развлекательным или какой-то пугалочкой, это очень важная, мне кажется, вещь на все времена. И это позволяет взглянуть на апокалипсис как на такую, может быть, безличностную, превосходящую всех нас структуру, которую нужно всегда иметь в виду, которой, может быть, в каком-то смысле нужно опасаться и держать ухо востро.
Я я про избранность еще хотел добавить.
Меня прям это очень интересует.
Вот смотрите, но здесь же это не только Россия. Если мы берем любую крупную цивилизацию, а уж как Россию крупной страной не назвать, и тем более, в общем, отдельным миром, у каждой подобной страны была идея избранности. Разве не считали себя греки избранными?
Да.
Разве не считала себя Римская империя избранной? Разве уже потом Священная Римская империя, да, прообраз Германии будущей, не считал себя избранной? Не считал ли Гитлер, который восстанавливал Третий Рейх, то есть ту самую Священную Римскую империю, избранной себя и свою расу? Разве не считали себя англичане в свое имя избранными, а вслед за ними американцы? Разве тоже не считали себя избранными? Разве о своей избранности не говорили, например, французы, хоть одна крупная страна вообще когда-нибудь в истории, да, как бы, и хоть один правитель, который много достал, не говорил о своей избранности? Разве не мечтал, например, тот же самый Юлий Цезарь повторить то, что в свое время сделал Александр Македонский, разве не завидел ему, считая его избранным?
Меня немного настораживает или, пока скажу, настораживает в нашей современной ситуации, что в Россию вот эти идеи мессианства возвращаются в таком вот искаженном виде. Когда я говорю о своем беспокойстве, я имею в виду сейчас, что с Россией что-то немножко, происходит такая архаизация сознания, что мы буквально выступаем, как вот Иосиф Полоцкий, который говорил про... Значит, величие и свет миру, и вот этот весь комплекс идей, который оказывается, как книжка Валерия убедительно нам доказывает, связан с идеей катастрофы. Вот что меня очень смущает во всем этом комплексе соображений, так сказать.
Я с вами соглашусь полностью, а с другой стороны еще немножко добавлю.
Давайте.
Вот смотрите, любая идея величия, которая построена на иррациональном, имеет намного большее влияние. По одной простой причине. Любое иррациональное...
Эмоциональное действует гораздо больше умного.
Да, рациональное все. И как бы люди у вас должны понять это, должны это осознать.
Подумать, взять на себя ответственность.
А это так долго. А народ думать не любит. И иметь уши – это еще не значит уметь слышать. А иметь глаза – не значит уметь видеть. Потому что нужно еще уметь все факты сопоставлять и из них делать выводы.
Да.
Все, что касается иррационального, например, самая простая фраза. «Мы русские, с нами Бог». Все. То есть, а как же ты можешь быть плохим, если с тобой-то Бог? Если, все решено, как бы, и весь вопрос работает, и все отлично. Теперь смотрите, обратите внимание, что происходит, вот, допустим, сейчас в Европе, да? Какая, например, там пошла сейчас, какое развитие именно мусульманской культуры, причем практически во всех странах поголовно, именно потому что вот вам столкновение рационального и иррационального. И яркий пример, кто в этой борьбе, в общем-то, побеждает. Несмотря на все достижения европейской культуры. Дальше. Опять же, если говорить про рациональность, обратите внимание на ту же самую современную Америку, и вы поймете, что большая часть моментов с пропагандой все равно действует по иррациональному ключу. Возьмите всю историю с харассментом. Возьмите всю историю вот со всем этим, то, что в принципе было непредсказуемо, и какое сакральное значение всему этому придали. Ведь это ж на самом деле была фактически охота на ведьм. Проводим параллель с тем, что было в свое время устроено католической церковью, проводим параллель с тем, что в конечном итоге сделано уже в наше время в Голливуде, и понимаем, опаньки. Это же вообще мало чем отличается от казаков с нагайками, если уж честно сказать.
Николай, вот здесь я с вами начну спорить в том смысле, что если рассуждать с точки зрения социологии, развитие этих отношений, то пора было когда-то начинать этот феминистский разговор с частичным порядком.
Я с этим не спорю. Я говорю о крайностях.
О методологических крайностях я соглашусь. Но вообще, конечно, Голливуд – это огромная машина иллюзий и рационального.
Разговор без крайностей.
Грозный любил игру в переодевание. Облачаясь в покойника, он устраивал ложные похороны и тризну. И жестоких карах. По приказу 15-летнего Ивана был убит молодой аристократ Михаил Трубецкой за неудачную шутку над юным царем. В 1546 году произошел целый ряд эксцессов схожего характера, но с большим размахом. По доносам были казнены многие бояре, раздражавшие царя. В итоге краткое правление Глинских получило полное неодобрение народа и вызвало ненависть за жестокие и своевольные казни. Нужен был лишь предлог для расправы над ними, и этим предлогом стал пожар весны лета 1547 года, уничтоживший город практически полностью.
про Босха, если говорить. Вот что такое для него был апокалипсис? Босх же, Иероним Босх с его набором инструментария и картинок, он один, ну, центральный ваш герой, это вторая глава, посвящается. Вот иногда, когда я смотрю на него, я думаю, что это просто комикс. Глядя с другой стороны, это огромная мистерия или какая-то опера. Если говорить о жанре апокалипсиса, например, то в каких терминах мы его можем описать? Ну, давайте про Босха.
Босх, конечно, был художником «Будь здоров». И мне кажется, он прям герой,
Мне кажется, что он герой своего времени. Парень был. Я имела в виду как раз богословское его образование, потому что когда его обвиняют современные критики в каких-то извращениях, мне кажется, это просто дико смешно.
Да, он был начитанный, была большая библиотека, и он явно разбирался в теме.
Демонологии в том числе, я бы заметила тут на полях. Да.
Вот, вполне. И я не думаю, что он бы сам про себя сказал, что типа я певец апокалипсиса. Я думаю, что он бы про себя сказал, что я певец морали и нравственности.
Абсолютно. Потому что поддерживаю это заключение.
Вот. А куда без морали и нравственности, если у тебя нет четких директив? Для средневекового и позднесредневекового человека они были. Вот грех, добро и зло, страшный суд. То есть у нас есть этот вектор, как этически действовать в этом мире. Он закладывается христианством. Босх жил тогда, когда этот вектор переставал работать. Именно поэтому на смену приходит потом реформация, которая дает новые инструментарии для понимания человека и общества, дает новое описание вот этим, всем этим трансформациям, которые тогда были. Босх, он еще, с одной стороны, принадлежал вот идеальной католической картине мира, но жил уже в другую эпоху. И вот это ощущение рождало в нем идею того, что мир полон греха вот в нашей повседневности, в нашей бытовой жизни, и лукавые на каждом шагу, и искушения, и они подстерегают. И только суперморальный человек, который делает сверхвыбор, ну вот наподобие возвращения блудного сына, он может быть удостоен хоть какого-то уголка вместе с Христом. И для Босха идеал только Христос. То есть если посмотреть, кто его на картинах гармонично, красиво нарисован, пропорционально, это только Христос, только подражание Христу. Это был очень популярный текст в те времена, так назывался, подражание Христу, что все, что ты можешь сделать наилучшего, только подражать, страдать. И на втором месте это супераскеты. То есть вот если вы не аскет, если вы не Иероним, если вы в пустыне не томитесь, если вы выпиваете, закусываете, прелюбодеяние, да, и дальше все смертные,
жадина, вы еще
жадина, а скорее всего вы именно это, то так вас ждет красивый босхианский страшный суд. Большой триптих, да, выставляется сейчас в Вене, да, можно приехать и посмотреть, как Босх предполагает все это расчленение сообразно греху. Но грех обычно не один, их целый букет, поэтому у него такие красивые вариации на тему вот всего этого маргинального.
Сюрреалистический. Да, простой вопрос коллегам. Вы любите Босха? Он же был в моей молодости таким эстетическим кумиром, модным атрибутом. Если у тебя стоял альбом Босха на полке, то это все из теста высшего порядка.
В начале 10-х, например, еще когда появилась возможность печатать принты на толстовках, вот это все. Помните, сколько было Босха?
Точно.
Был Ван Гог и Босх. Босх и Ван Гог, больше никого не было. Других художников не существует. Есть Босх.
Сейчас еще Фрида Кало в тренде.
Да. Вот в какой-то момент Фрида Кало, возможно, тоже из-за ее личного осмысления собственного апокалипсиса, собственной полной перестройки тела, возможно, тоже она популярна среди людей. Вот.
А, да,
ну и Климт.
Насчет Климт.
Очень популярен.
Среди людей.
Поцелуй везде.
Среди поцелуйчик.
Климт, да, но я тебе скажу, что Ван Гог.
Не, ну Ван Гог.
Ну Ван Гог, да.
Климт. Я думаю, что Ван Гог и Климт к апокалипсису впрямую имеют косвенное отношение. Как, может быть, как художники вот тех переломов.
Апокалипсис.
Да, соглашусь. Но про Климта там тоже много чего известно. Но если говорить про картины, исключительно про картины.
Крик Мунка. Вот да, что на пике в тренде.
Так, да, да, принимается, принимается. Мы мало сегодня говорили про, так сказать, большое художественное полотно апокалипсиса. Ну, поскольку у нас два главных героя, это Иван Грозный и Иероним Босх, то мы на них.
Но мирские люди, каковы они и их природа на картинах Босха? Безразличные, безобразные, уродливые, погрешшие во грехе и одержимые своими пороками. Мирская, бытовая, повседневная жизнь, в которой явлено греховное людское естество, очевидно, противопоставлена житиям святых, как противопоставляются Августином, Аврелием, град Божий и град земной. Более того, в наборе художественных интересов Иеронима, помимо святых и даже в большей степени, все чаще появляются сюжеты, связанные с сатаной, Люцифером, демонами, адом и тому подобными вещами. Эти сюжеты и формируют босхианскую концепцию апокалипсиса и страшного суда. Человек же во всей этой эсхатологической истории оказывается ближе к последним, нежели к Богу. Его лицо отвернуто от святого лика, а тело пронизано страстями тлена. В различных и очень многих деталях ранних картин Босха апокалиптические образы настойчиво и неумолимо пронизывают существование дольнего мира и человека.
За что я люблю Босха самого по себе? Не знаю, я, к сожалению, человек не самый образованный на свете, поэтому мне он нравится чисто эстетически. Мне очень нравится рассматривать каждое огромное количество. Есть же, во-первых, вживую смотреть, он совершенно восхитительный, как он пишет краской, вот это все остальное. А во-вторых, в том же интернете есть огромные полотна, его выложенные в огромном разрешении, так как даже не посмотришь вживую. То есть можно приблизить настолько, что увидеть там маленьких-маленьких ангелочков, которые некоторые избранные души берут и, значит, уносят в рай. Это, по-моему, как раз на апокалипсисе, да? Там вот, да. Вот совсем в уголке буквально какие-то духи этих ангелочков. И это настолько из той же темы мне, вот, прописывание мелочей, мне нравится это только, наверное, Брейгель старший. У него есть полотно «Падение Икара».
Да.
Там с первого взгляда найти Икара невозможно.
У Икарушки бедно, только ножки торчат, да. Как говорили на медьки. Да. Да.
То есть там только ножки торчат и пара перышек на море. Да. И все. И, а там кто-то, телега какая-то, кто-то что-то куда-то тащит. Мир продолжает жить. У человека случился апокалипсис, то есть вот смерть, вот она, личный конец света, он пытался залететь.
Это еще и про невидимость апокалипсиса.
Как да. А жизнь продолжается.
Да, Аня, спасибо, Николай.
Я как-то Босха сразу полюбил.
Вот прям увидел
и полюбил его. Что мне нравится-то у него? У него картины же это текст. Это же не просто вот полотно, да? А это же как книга. Там просто большая часть из них написана в виде триптиков, и поэтому еще плюс и на дереве. Да, и поэтому ты вначале видишь закрытые створки. У тебя одно впечатление, это как видение, да? А то же самое, например, «Саду земных наслаждений» — это изображение Земли. Причем там еще изображен Бог, да? Как бы и цитаты из Евангелия от Иоанна, то, что вначале было Слово. И как бы вся вот эта вот модель, если там присмотреться на этой земле, да, там показан как раз будущий сад земных наслаждений еще до того момента, когда слово не запущено. Потом открывая, там рай, соответственно, самсар, и здесь сбоку ад. Да? И что мне нравится очень у Босха? Во-первых, раз, это его конкретика, как бы смешно это ни звучало, да? И два, это его самокритика. Он, помимо всего прочего, еще такой прям очень убежденный католик, прям ярый христианин, да, который очень много кого ненавидит. В том числе и себя.
И себя в чем? Да. Я тут хочу немножечко тоже еще добавить. Очень хорошее замечание, потому что прозвучало вообще. Босха действительно любили католики, испанцы. Но с 17 века они в Босхе заподозрили ересь. Что-то странное, неладное. И можно сказать, что дальше Босх какое-то время условно пылился. Но и кто его достал обратно? Почему у нас такой культ и Иеронима в 20 веке, а достали его очень беспокойные испанцы. После Первой мировой войны Сальвадор Дали и компания. Сюрреалисты. Сюрреалисты. Более того, у Дали есть картина «Великий мастурбатор». И в этой картине «Великий мастурбатор» он воспроизводит фрагмент из рая «Сада земных наслаждений», где он увидел свой профиль в скале. Просто он его увеличил, написал. А дальше пошло-поехало. Бретон, компания сказали, что Босх – это наше все. Это дедушка сюрреализма, потому что это единственный герой, который говорил про Эрос и Танатос, потому что все средневековье либидо, ну, потому что они же Фрейда еще любили, сюрреалисты, Фрейд – это настольная книга сюрреалиста, и они видели, что вот средневековье – это зажатие энергии сексуальной, в первую очередь, а Босх – это фейерверк. Да. И они увидели, соответственно, в Босхе, плюс у них, конечно, была тяга к состоянию измененного сознания, и Иероним им был прям эталонный художник, и они его выставили вместе с собой. То есть на одной из самых больших выставок сюрреализма она открывалась с работ Иеронима. И дальше нас вводили в сюрреализм, там был и Магрит. Магрит, конечно, знал его работы, Магрит, Дали, Макс Эрнст, и вот они все, значит, вместе с ним. И с этого момента Босх между, получается, Первой и Второй мировыми войнами, между Первой и Вторыми мировыми войнами, его снова видят. Он говорит про больное, он говорит тем самым языком. И поэтому дальше он становится таким, ну, прям художником-художником, очень востребованным для 20 века, потому что ужасы, страхи...
Апокалипсис 20 века.
Да, и его поэтому 20 век опять видят.
Как лучше выражается его текстом.
Я просто вспомнила о том, что, например, мы много говорим об ожидании апокалипсиса как такового, как было во многих культурах, а я хочу напомнить про культуру скандинавскую, где люди рождались со знанием того, что апокалипсис уже был, что он их снова ждет, но он уже был, и это ничего страшного, потому что все начнется снова, все продолжится, все будет таким же, как было до этого. Мы переживем апокалипсис, двое из нас переживут апокалипсис, спрячутся в божественной роще, насколько я помню, и человеческий род снова начнется. Прорицание Вельвы, она говорит, я видела что. Рассказывая об апокалипсисе, она говорит в прошедшем времени, не в будущем. Вот, и это совершенно другой взгляд на ту же самую культуру.
Чудесное напоминание, да. Рагнарёк рулит. Да. Анна, спасибо. Ну и Валера?
Да, я думаю, что, ну, вот для меня, наверное, сейчас апокалипсис со второй половины 20 века – это то, что происходит внутри. Это то, что сокрыто, и то, что мы видим внутри, как некоторое экзистенциальное, наверное, становление или индивидуальную травму. То есть я его не предполагаю как исторический какой-то финал. Более того, вот Папа Римский в этом году отменил апокалипсис вот, и своим эдиктом. Ну, в православии этого еще не произошло, но, тем не менее, передовые католики.
Католические, да, теперь они теперь уже в другой реальности.
Да, у них уже нет апокалипсиса.
Вообще очень передовой парень.
Он передовой, действительно, парень, а, например, когда мы смотрим, ну, для меня «Меланхолию» Ларса фон Триера, «Меланхолию» или фильмы Бергмана, или фильмы Тарковского, я там это вижу. Я вижу переживания, я вижу аффект. Индивидуальный, конечно. Индивидуальный, вот это ощущение, специфическое ощущение, очень травматичное. И оно дается через сложные образы, через сложные тексты, через внутреннее. И для меня поэтому, вот, наверное, апокалипсис сейчас, как у Форд Копполы, это внутренний апокалипсис, это то, что у тебя в голове, это то, что в тебе происходит. В пространстве бессознательного, как индивидуального, так и коллективного, всегда найдется место для апокалипсиса, который всегда даст знать о себе, пока существует человек. Страшна и ужасна идея конца света, но, быть может, куда страшнее бессознательный апокалипсис, неизвестный, неосознанный, неоформленный в идею, зловещий, жуткий и невыразимый, но грозящий неожиданно воплотиться в исторической действительности, как, например, в бесконечных войнах, революциях и катастрофах 20 века. Можно предположить, что, декодировав, разгадав, рассекретив алгоритм апокалипсиса, мы узнаем о самих себе нечто важное, нечто фундаментальное о природе насилия и агрессии, о возникновении кровавых распри и войн, о сущности и существе человека, о структуре общества и системе культуры.
«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Апокалипсис Средневековья, Иероним Босх, Иван Грозный, конец света. Книгу культуролога-искусствоведа Валерии Косяковой обсуждали автор, а также редактор книги Анна Рахманова, культуролог-филолог Николай Жаринов. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».